הסדרה מגלים עולם עליון מבוססת על מאמרים
Серия раскрываем высшие миры основывается на статьях в книге Каббала Лематхиль. Книгу можно заказать по тем данным, которые на экране. Мы продолжаем изучать статью «Дарование Торы», пункт 7 из книги Каббала Лематхиль, 113 страница. Бааль Сулам написал эту статью для того, чтобы объяснить, что является наукой Каббала для людей, которые не знают о ней ничего. Это как первая статья, первое его обращение к народу. И, в принципе, почему он начал с этого? Потому что Творец по отношению к творениям раскрывается в его свойстве, в единственном его свойстве, свойстве любви. И сотворил творение для того, чтобы творение достигло такого состояния, как и он сам, самое лучшее, самое возвышенное состояние. И это значит, что и мы должны прийти к тому же свойству отдачи. Но именно потому, что творение хочет, чтобы мы были самостоятельны, как он, как сам Творец. Поэтому надо дать творению условия, чтобы он мог обнаружить, раскрыть свойства отдачи, любви самостоятельно. И приобрел, и понял его. И действовал в нем самостоятельным образом во всей полноте силы, мощи, так же, как и Творец. И поэтому, с одной стороны, мы с самого начала находимся в состоянии абсолютно противоположном свойству отдачи, любви. А наша цель — прийти к ним. И поэтому, когда задают вопрос, что такое Тора, какова цель, к которой должен прийти человек, то нам объясняют мудрецы, которые уже достигли этого уровня совпадения свойств полностью с Творцом, возлюби ближнего как самого себя. Они говорят, возлюби ближнего как самого себя, это большое правило. Правило общее, которое включает в себя все состояния, самое лучшее состояние, когда приходит к состоянию отдачи, свойству отдачи. И объясняет нам Бааль Сулам, что это свойство приобретают постепенно и творение не как одно целое, а поэтому творение делится на много частей. Творение называется Адам Ришон, его душа делится на много частей, частных душ. И эти души частные облачаются в тела этого мира. И именно потому, что душа облачается в тело, она теряет полностью духовные свои свойства, а тело правит, и человек чувствует только свое тело, пять органов чувств, и то, что он воспринимает через эти пять органов чувств. И таким образом у него есть место, то есть независимое место, вот в этом, из этого состояния, и дальше приобретать свойства любви, отдачи самостоятельно, и постепенно привести себя к тому, чтобы уподобиться Творцу. И также творение, в общем, правильно, на сегодняшний день, скажем, 6-7 миллиардов людей. Это не важно, на сколько частей душа делится. Она всегда делится по потребности в исправлении. Насколько авиют больше, а авиют растет постепенно и раскрывается. Шора, Шалев, Бет, Гимел, Далит на протяжении развития человечества, то в соответствии с этим и части, которые должны исправить авиют, они тоже растут в своем количестве. Если бы авиют был маленький, скажем, 3-4 тысячи лет, то и количество частей, которые должны были исправить этот авиют, было их меньше, потому что не нужно было так много людей, которые бы несли в себе связанные с этим авиют. А теперь, когда мы приходим к состоянию, когда авиют больше, гимел или далит, сейчас, в наши дни, это начинает раскрываться. Мы должны поделить этот авиют на большее количество частных душ. или на людей, в которых облачаются эти души, чтобы было легче исправить этот большой авиют. Поэтому население растет в своем количестве. Так растет и человечество, множится. И ступени постижения духовного становятся все меньше и меньшими. То есть, чтобы легче было переходить со ступени на ступени, из состояния в состояние, с помощью умножения частных душ и частных состояний, которые проходят. Это как строй душ, который проходит каждый раз ступени развития, так и мы приходим все вместе к тому состоянию, которое называется любовью. И она говорит нам об этой любви, о полной отдаче, когда человек думает не о себе, а думает о других. То есть каждая частная душа получает в себя Только столько, сколько необходимо ей для собственного существования, чтобы обслуживать остальные души, потому что таков закон соединения всех душ в единую систему. Как каждая клетка в теле существует только для того, чтобы быть включенной в тело, поэтому она получает и жизненные силы от тела, и свое существование, и наслаждается всем течением света, жизни, которое существует во всем теле. Поэтому свойство отдачи, любви, это то, что соединяет все частички в одну систему и приводит их к состоянию истинной жизни. Поэтому условия, когда соединились все души вместе, вагуф Адам решен полный, это любовь между ними. И когда приходят к любви между ними, то приходят в общем вместе к совпадению свойств с Творцом и становятся как Он, удостаиваются вечности, совершенства, всего того положения, которое за пределами нашего состояния временного, приходящего. И здесь Бааль Сулам говорит о том, что в душах у нас есть отличие в структуре строения душ, в размере душ, их авиюте, их качестве. Как в теле у нас есть голова, тело, руки, ноги, различные части, органы более важные, менее важные. И они все должны быть в полном здоровом теле. Но есть разница в том, какие исправляют органы сначала, а под которые потом. И это мы видим также в силу того, как мы смотрим на плод, как он растет в матке матери, какие части растут в нем вдруг, какой-то орган, там, типа, ну скажем, я не знаю, печень, вдруг сердце, потом мозг, потом снова мозг, еще что-то. То есть эта система очень сложная, очень утонченная, Все это изучается из науки Каббала, там, где духовные корни. Также развитие человека и его тела в материальном мире. Но в конечном счете, полное здоровое тело, они все равны. То есть 10 сферот должны быть 10 полных сферот. И по высоте, и по ширине, и в облачении друг на друга. И в общем, в Гмар Тикуне нет разницы между сферот. Но до Гмар Тикуна, когда это находится в процессе развития, роста есть различия, какие прежде, которые потом приходят к исправлению. Поэтому те души, которые относятся к Исраэль, прямо к Творцу, которые стремятся к Творцу, они являются меньшинством и постепенно начинают множиться в своем количестве и растут, пока не приходят к... при всем том, в конце развития, в наши дни, когда мы находимся в период Машиаха, как определяют это каббалисты, то уже и стремление растет, и все больше и больше людей, то есть душ, чувствует внутри себе импульс к духовному развитию. И поэтому также И само средство, то есть методика Каббала, для того, чтобы исправлять души, передается через небольшое количество душ, которые тогда были уже в чистом виде, как написано, чистотой про отцов пришла к нам Тора. Что такое Тора? Это средство. Свет в ней возвращает к источнику. То есть через чистые души. То есть сход право от слова «зах». Чистота. Поэтому те самые души, которые удостоились в силу своей чистоты получить эту методику, они называются Исраэль, и они должны реализовать эту методику исправления на себе, а потом передать эту методику всему миру. Так вот, исправление поступенчатое, оно и по количеству, и по качеству, душ, также по типу душ. И в общем, а совершенство раскрывается в Гмар-Тикуне. А до Гмар-Тикуна у нас есть различные отличия, уж, конечно же, изменения и разница в этой системе, также между людьми, по количеству и по качеству. Об этом нам объясняет Баля Сулям. Давайте посмотрим, что он говорит нам дальше. Мы находимся в пункте 7. Пункт 7. В статье «Дарование Торы» на странице 113. Однако остановились здесь мудрецы Каббалы и задали вопрос, почему изначально мы не сотворены во всем желаемом величии, чтобы смогли слиться с Творцом? И для чего ему нужно было возложить на нас это бремя творения Торы и заповедей? И ответили, «Горек хлеб стыда». Это означает, что тот, кто ест и наслаждается добытым тяжелым трудом товарища, боится смотреть ему в лицо, так как это унижает его, и идущим этим путем постепенно теряет человеческий облик. То есть постепенно теряет человеческий облик. И невозможно, чтобы в том, что исходит от его совершенства, содержался бы в нем какой-то недостаток. Поэтому предоставил нам возможность самим заслужить свое величие своими занятиями Торой и заповедями. И в этих словах заключается глубочайший смысл. И я уже объяснил суть этих вещей в своей книге «Древо жизни» и «Теас», «Талмуд Эсера Сферот», во «Внутреннем созерцании» первой части. Поэтому здесь объясню короче, чтобы смог понять любой. Мы, в принципе, это изучаем в самой науке Каббала, так что Творец дает нам наслаждение и также приносит нам ощущение самого себя, отдачу. Кто он, отдающий? И два этих воздействия сверху, и наслаждение, кто он, что он, как дающий, ощущаются в нас. От самого наслаждения сотворено в нас желание, желание получать, желание наслаждаться, а от дающего, то есть ощущение дающего, приходит к нам буша. Стыд. Ощущение, что есть высшее, есть я, нижний, и разница между высшим и нижним на уровне человек приводит к стыду. Если ты меньше, чем уровень человек, скажем, животные не чувствуют стыда. Собака, кошка получают от нас, да, кусочек там хлеба, еды, они не стыдятся. Ты можешь на них кричать, ты можешь делать все, что ты хочешь, но скажи, стыдись, ничего не поможет. Человек чувствует стыд. Он должен каким-то образом компенсировать. Каким-то образом, что-то он должен сделать. Это ощущение между высшим и нижним, между дающим и получающим. находится в нашей природе как самостоятельное творение. То есть две эти вещи, и желание наслаждаться, и ощущение стыда. Это две вещи отдельные, присутствуют в нас и сотворены в нас. И насколько чем больше развиваются, то тем самым развивается внутри желание. Что развивается? Развивается авиют, но чувствует больше себя как получающими по сравнению с отдающим. Если отдающий раскрывается, если творец не раскрывается, нет у нас никакого стыда. И также мы видим по людям, на людях, чем более они развиты, уже есть между ними какое-то требование, ну, как-то так упорядочить отношения, чтобы один не... чтобы не задевало его это, чтобы он не чувствовал стыд. Поэтому в современном обществе есть различные системы по защите человека, защиты его независимости, его свободы, его прав и так далее. Это как некоторая такая наша потребность защищать себя перед тем, как чувствует стыд.
Почему Творец сотворил так мироздание? Может быть, достаточно было ему сотворить желание получить? Дай наслаждение творению. Пусть наслаждается. Нет. Творение, стыд именно помогает нам, дает нам возможность, в конце концов, достичь состояния как он, как творец. Это стыд раскрывается в человеке постепенно. В соответствии этому он чувствует творца, соответственно, этому он чувствует, что творец дающий, он получающий, и стыд растет и вынуждает человека делать различные действия, лишь бы не стыдиться. И поэтому Баля-Слам пишет во внутреннем созерцании, в первой части, что ощущение стыда – это ощущение высоких душ. Это не то, что человек на улице, который стыдится, говорится относительно Творца. Это ощущение буквально сжигает человека. Оно не позволяет ему оставаться спокойным, а он должен компенсировать его, исправить себя для того, чтобы не испытывать стыд. А не испытывать стыд – это называется вернуть тому, кто дает. Нету выбора. И это приводит человека к исправлению, чтобы он в конце концов уподобился дающему, уподобился Творцу. Поэтому суть стыда – это то средство, чтобы подтолкнуть нас быть подобным Ему. Это очень эффективное, очень хорошее средство. Лишь как ощутить его, если человек готов испытать стыд для того, чтобы исправить себя, и понимает, что иначе желание получать его само по себе не пожелает исправить себя, лишь ощутит только стыд и постыдится себя, тогда человек этот удостоится раскрытия в той мере, в которой готов вытерпеть стыд и приходит к исправлению. И так постепенно, потому что нельзя раскрыть сразу все различие между дающим и получающим нам. Мы не смогли бы выдержать этого. Это настолько стирает человека, настолько принижает его, он бы просто сгорел изнутри. Различные виды стыда, которые мы чувствуем в нашем мире, это буквально нулевая часть то, что чувствует относительно истинного дающего, у которого нет никакой потребности, никакой заинтересованности, никакой нужды в тебе. Он просто любит тебя и только. И когда раскрывают то, что нечего вернуть ему, нечем вернуть ему, нечем как бы покрыть этот стыд, компенсировать его, чем ты можешь это сделать? Он не нуждается. Тогда раскрывается, развивается такая система отношений, очень особая, которая называется духовный мир, духовные силы, духовные отношения. Это нам еще придется раскрыть. В нашем мире мы восполняем стыд с помощью того, что я чем-то возвращаю дающему мне. дающий мне, он эгоист, у него тоже есть эго, так же, как и у меня есть эго. Я чувствую себя получающим от него тогда с помощью какого-то действия, или речью, или действием. Я чем-то восполняю, как-то возвращаю, как-то определяю отношения, может быть, по-другому, что мой товарищ, что я ему верну до этого или после этого. Каким-то образом я, в конце концов, должен поставить себя в состояние, что то, что я получаю от него, хотя бы то же самое он получит от меня обратно. Но если Творец, который не получает от меня ничего, ему не нужно от меня ничего, как я могу построить отношения? Что называется получать ради отдачи? Что отдавать? И выходит, что мы раскрываем его любовь, он раскрывает свою любовь, и его любовь становится для нас кли. Что если он любит меня, то я могу именно повлиять на это свойство. Но это впереди, это перед нами. Но пока он объясняет нам, Бали-Сулам, как это развивается в нас и приводит нас к конечному исправлению. Восьмой пункт. Это похоже на то, как один богач привел к себе человека с базара, кормил, поил его и каждый день дарил ему золото и серебро, с каждым днем все увеличивая свои дары. И чем дальше, тем больше. И, наконец, спросил богач. И спросил богач, скажи, выполнил ли я уже все твои желания? И ответил ему бедняк, пока еще не исполнились все мои желания, ведь как мне было бы хорошо, приятно, если бы все это имущество и вся эта прелесть были бы заработаны мною так же, как и тобой, чтобы не быть получающим милостыню из рук твоих. И сказал ему богач, «Если так, то не сотворен еще человек, который смог бы удовлетворить твои потребности». Это значит, этот бедняк чувствует, что он полон наслаждением. У него нет больших желаний, которые не были бы полны. Все наполнены на 100%. И когда наполняются все желания, ощущают внутри этих желаний потребность, которую нельзя покрыть, нельзя наполнить с помощью получения. А наоборот, именно получение приводит к тому, что возникает новое желание, которое, новый недостаток, который называется стыд. Если бы я не получал, я бы не стеснялся. Теперь вопрос такой у бедняка. Либо он откажется от получения и останется в страданиях, И я, бедный, нахожусь в минусе, и богатый, мой товарищ, тоже остается в минусе. Он желает отдавать мне. Так что же будет? Если я не буду получать, я буду страдать, и он будет страдать. Если я буду думать только о себе, то я хотя бы перестану получать. А он, если я начинаю думать не только о своем стыде, а есть у меня еще искра отдачи, тогда я думаю, какое страдание тем, что я не получаю, доставляю ему. Страдание намного больше, чем ощущаю я. Он желает всем сердцем отдавать мне. И я из-за того, что я не хочу страдать, что я эгоист, создаю в нем страдания. Он изначально хочет дать мне благо, хочет дать мне наполнение. То есть его желание относительно меня, это мне на пользу как бы. Наполнить меня, дать мне то, что я желаю. Он желает дать мне наслаждение. Я своим действием, когда я прекращаю получать наслаждение, доставляю ему зло. Он относится ко мне положительно, а я сейчас своим действием отношусь к нему отрицательно. Если я начинаю делать такие расчеты, то уже есть проблема. Что же он должен делать? Поэтому то состояние, которое называется цимцумалев, первое сокращение, которое сделал Кли Вайнсов, называется серьезнейшие чрезвычайные действия. Кли не получает и прекращает получение, потому что я стыжусь, как бы обратно бросаю Творцу все наполнения, мне не нужны эти одолжения, потому что я чувствую в этом плохо себя. Это как будто бы так получается. И сразу там написано за этим, объясняют каббалисты, что сокращение первое, цимцум алиф, было сделано как желание к большему слиянию. Не просто от того, что я чувствую плохо, я освобождаюсь от наполнения, я желаю над этими ощущениями, которые есть у меня сейчас, слиться больше с дающим. Лишь ради действия я прекращаю получение наслаждения, но я хочу только установить сейчас отношение в том, чтобы я получал от тебя все и давал бы тебе наслаждение тем, что я наслаждаюсь. Потому как если ты любишь меня и желаешь мне во благо, то ты доставляешь мне наслаждение с одной стороны, а с другой стороны ты доставляешь мне страдания. Стыд. И я сейчас буду создавать такие отношения между нами, чтобы ты наслаждался от того, что ты даешь мне, и от того, что ты не доставляешь мне стыда, а именно с помощью стыда я могу доставить тебе дополнительное наслаждение. То есть здесь, потому как у творения существуют два противоположных ощущения от наполнения, от любви, они позволяют ему возможность расти. И это состояние естественно, потому что, с одной стороны, он испытывает огромное удовольствие, постоянно растущее по мере увеличения получаемым им даров, а с другой стороны, ему тяжело терпеть стыд из-за того множества добра, которое богач дает ему, и еще увеличивая его раз за разом. И это естественный для нашего мира закон, когда получающий ощущает нечто похожее на стыд и нетерпение в момент получения бесплатного дара, отдающего из милости и жалости к нему. И из этого следует второй закон. Не найдется во всем мире человека, который мог бы полностью выполнить все желания товарища, так как, несмотря ни на что, не сможет придать этому подарку характер самостоятельного приобретения, что только и может завершить совершенство. Это значит, что если Творец находится на высшей ступени, а творение на низшей ступени, по примеру богатого и бедного, то разница между ними, между этими состояниями, должна быть как ощущение этой разницы, как стыд, должна быть двигателем для того, чтобы исправить себя, чтобы творение могло исправить себя таким образом, чтобы прийти на уровень Творца. Нету более лучшего, чем стыд. Это страшно ощущать его. И в пути роста в духовном Творец устраивает нам стыд. Сначала устраивает нам стыд в глазах мира, потом относительно себя и относительно мира. Но все время ощущение стыда – это ощущение самое эффективное для развития, для продвижения человека, потому что оно воздействует напрямую против желания получить его. И человек немедленно понимает, как и в чем нельзя ему заниматься, и каким образом, да, ему можно заниматься для того, чтобы продвигаться без ощущения стыда. То есть стыд — это как щит, как средство, у которого нет замены. И он стоит напрямую против эго человека, так как буша и эго, они находятся в том же кли, получающем. И они поддерживают друг друга. Эго — это я. Большое, стоящее, самостоятельное, единственное. И кроме меня никто, никого не существует. Я существую только лишь в той мере, в которой должна обслуживать меня. И в сущности только я существую. Это свойство эго, это предложение его. А стыд — это совершенно обратно. Я ниже всех, я хуже всех. Все остальные находятся надо мной. Так, и два этих сочетающихся, когда две эти вещи встречаются в человеке, это трение между ними. Это именно и место, и время для создания кли, для новых килим.
Однако сказанное относится только к творениям и ни в коем случае не может относиться к величественному совершенству Творца. И это то, что приготовил нам посредством усилий и трудов, благодаря занятиям Торой и исполнением заповедей, самим нам создать наше величие. Тогда все благо и наслаждение, приходящее к нам от Него, то есть все заключенное в понятии слиятием с Творцом, будет нашим собственным приобретением, которое досталось нам благодаря нашим собственным усилиям. Только тогда мы сможем почувствовать себя хозяевами. И только так, а не иначе, ощутим совершенство. Это значит, что с помощью чувства стыда мы можем исправить наше желание получать, обратить его в такую работу, что наше получение будет как отдача. И этим мы как бы работаем для того, чтобы нейтрализовать стыд, как нам кажется. Но потом, за счет ощущения стыда, мы начинаем чувствовать что-то соответствующее, противоположное этому. То есть, что такое отдача? К чему? Что вызывает у меня стыд? Он выше, чем больше, чем я. И я не могу это выдержать. Я должен быть как минимум, как он. Тогда я начинаю изучать от того, кто больше меня, кто приносит мне ощущение стыда. Как быть как он. И таким образом все время творение может изучать, учиться у Творца, как быть отдающим, как тот самый я, который может сказать, бедняк, который говорит, я могу получить от тебя все, но я хочу быть как ты по действию, иначе я стыжусь. Иначе у меня нет наслаждения от того, что я получаю от тебя. Получается, что каждый раз чувствовать больше и больше стыд, это необходимо для того, чтобы совершать исправление и прийти к полному свойству отдачи. Только разница в том, что отдача, стыд, то, что мы чувствуем в этом мире, и то, как мы это компенсируем, это отличается от духовного. Так и по силе ощущения, так же и по характеру. Но это соответствует одно другому. Он дает нам пример, и мы должны через пример как-то понять, как он описывает духовное состояние, как творение по отношению к Творцу. И это не человек, которому ты можешь сказать, ну, спасибочки, и как-то дать ему рекламу, какие он там блага дал, и каким-то таким непрямым образом покрыть его гордыню, гордость, потому что он сам тоже гордый. А вот Творец, у которого нет никакого потребности по отношению к самому себе, очень трудно все это упорядочить, как я возвращаю ему то, что он мне дает. Здесь это как бы невозможно. Каково решение? Решение почувствовать в Творце то, что его любовь очень большая, без ограничений с одной стороны, а с другой стороны зависит от тебя, чтобы ты наслаждался. И вот здесь как раз проблема. Человек эгоистичный, ну, это не очень-то ощущается и в получающем, в отдающем, но именно потому, что Творец хочет твоего блага и того, чтобы ты наслаждался. Здесь можно построить такую систему взаимоотношений, ответную, так что если я наслаждаюсь, он наслаждается. Тем самым, если я делаю сокращение на себя, на наслаждение для себя, начинаю наслаждаться только потому, что он наслаждается от этого, от того, что я позволяю ему раскрыть свою любовь, реализовать ее, то тем самым я становлюсь дающим. Получается, что человек не меняет ничего в реальности, кроме своих килим. То есть, кроме своего отношения. То есть, он сокращает свои килим, перестает получать и задает. Мое получение будет только с намерением, только в моем отношении к получению. Так, что это именно потому, что ты наслаждаешься, наслаждая меня. Мое наслаждение, чтобы ты наслаждался от меня. И в этом оба приходят к совершенству и равенству, к слиянию, то, что называется. Вещи очень глубокие, и мы не можем их раскрыть, поэтому духовное, то есть вот эта система взаимоотношений называется духовным, скрыта от нас. Пожалуйста. Пункт 9. Однако здесь нам стоит вглядеться в суть и источник этого закона природы. Откуда берется эта заноза стыда и нетерпения, которое мы ощущаем, когда получаем от кого-то из милости? Явление это проистекает из хорошо известного естествоиспытателем закона природы, гласящего, что природа каждого ветви близка своему корню и подобна ему. И все существующее в корне будет желанно ветви его. И полюбит она это, и будет вожделеть к нему, извлечет из этого пользу. И наоборот, все, что не свойственно корню, и ветви его будет избегать, не сможет этого вытерпеть, и это причинит ей вред. И закон этот действует между любыми корнем и его ветвью, и не может быть нарушен. Это значит, Творец дает нам с самого начала, кроме желания получать, также возможность почувствовать единение с тем, что мы получаем, что мы наслаждаемся вещами высшими, величием, мудростью, избранностью от слова, ну, аристократ, избранный, от свободы, чего-то, что возвышенное он дает нам в нашем желании получать. Не просто, ну вот, наслаждайся наполнением, а наслаждайся еще характером наполнения. И тогда получается, что у нас есть уже в этом утонченный кли, который наслаждается вещами, которые являются более высокими, чем он. Это означает, что кли наслаждается светом. Ну, что такое, кто такой свет? Мы не знаем, что такое свет. Когда что-то наполняет мое кли, и что-то происходит в моих желаниях, это как нечто, что происходит на, ну, скажем, в моих нервах, в моих каких-то биологических, моих системах, какие-то кислоты, какие-то токи электрические, я тем самым чувствую наслаждение. Ощущение наслаждения от чего-то, чего у меня нет, что выше меня, и тогда получается. В этом уже укоренено потребность достичь корня наслаждения. Это называется, что мы наслаждаемся от вещей, которые находятся в Творце, а не просто наслаждаемся, ну, какой-то, ну, каким-то иным успокоением, а мы успокаиваем себя, мы наслаждаемся только от свойств, которые есть у Него. Один, единственный, единый, мудрый, всемогущий, вечный и так далее. К этим вещам приближение, к подобным вещам, приносит нам наслаждение. И в наслаждениях укоренены уже условия от Высшего, которые мы, конечно же, почувствуем и будем стремиться к ним. Это называется закон корня и ветви, то есть то, что есть в корне, ветвь любит это. И здесь нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, находящихся в нашем мире. Поскольку Творец корень всех творений, которые Он создал, то все явления, все содержащееся в Нем и нисходящее от Него к нам напрямую, будет притягательно для нас и приятно, потому что природа наша близка к нашему корню, Творцу, а все, что не свойственно Ему и не исходит от Него напрямую, а является результатом проявления полярности самого творения, будет противно нашей природе, и тяжело нам будет вытерпеть это. То есть, мы любим покой, ненавидим движение. Настолько, что любое движение мы совершаем только ради достижения покоя. И это потому, что наш корень не находится в движении, а в покое. В нем нет абсолютно никакого движения. И потому это так против нашей природы и ненавидимо нами. По той же причине мы очень любим мудрость, мужество, богатство, ведь все это находится в Нем, ибо Он наш корень. И потому ненавидим мы все проявление, противоположное им глупость, слабость, нищету, так как они совершенно отсутствуют в нашем корне. И это приводит к ощущению отвращения, ненависти и нестерпимым страданиям. Но поэтому мы бездельники, лентяи в нашем корне? Где это написано? Нет, то, что находится в покое, то, что написано. Но нет движения, нет. Но это не леньность, не лень. Это что-то другое. Покой – это означает совершенство. Оно не приходит за счет нехватки в чем-то, а это восполнение, то есть уже нет необходимости ни в чем. Нет необходимости ни в чем. Нет ничего, что еще можно исправить. Поэтому это называется покоем. Теперь человек, который достигает конца исправлений, очень хочет исправить все, потому что даже исправил самый последний этап, самый тяжелый, и вдруг обнаруживает, что нечего больше делать. Для него покой – это вещь хорошая или плохая? Это надо вообще получить таблеточку такую успокаивающую, ну и все. Что еще надо исправлять-то? То здесь как бы противоположное состояние. Творец находится в покое, имеется в виду, находится в совершенстве. Покой – это результат отсутствия недостатков. Движение – это желание восполнить недостатки. Откуда у нас есть движение? Во всем. В духовном, в материальном, в неживом, растительном, животном, во всем, когда есть что-то побольше по сравнению с иным местом, где есть меньше, тогда есть давление. Давление могут быть в воздействии одного на другой физическим образом или чувственным образом или ментальным, неважно каким образом, во всех физических законах больше давления по сравнению с меньшим давлением, разница между ними вызывает движение. И человек сам: сейчас я чувствую себя плохо, и я представляю себе состояние, в котором я почувствую себя лучше. Тогда я совершаю движение к этому лучшему состоянию. Если бы я не видел лучшего состояния, я бы остался в том состоянии, в котором я страдаю, беден, несчастный, не могу что-либо сделать.
Потому как Творец находится в совершенстве, у него нет этих различий, свойства отдачи абсолютное. Поэтому называется, что он находится в абсолютном покое. Что у нас? Лень. Это называется, что я чувствую, что мне плохо. Если мне плохо, почему же я не двигаюсь? Потому что для того, чтобы двинуться, мне нужно топливо. А топливо горючее приходит из того, что я вижу себя в состоянии алиф относительно состояния бет. Разница между состоянием алиф и состоянием бет, допустим, 10 грамм страданий. Если я в своем состоянии достигну состояния бет, то я выиграю, я приобрету 10 грамм наслаждения, не буду чувствовать 10 грамм страданий. Теперь мой вопрос таков: сколько же я должен растратить на этого энергии, сил? Если это меньше, чем то, что я получу наслаждение, то мне стоит заплатить, я буду в выигрыше или хотя бы в равновесии. Но если мне кажется, что я растрачу больше, чем я получу наслаждение, покой, то я не сдвинусь. Это называется лень всего лишь. То есть лень — это то, что я нахожусь в расчете, что мне не стоит двинуться. Но расчет, он правильный, он хороший. Поэтому лень — это не неплохое свойство. Дай Бог, чтобы мы были ленивыми, было бы меньше балагана в мире. Но если я вижу действие к хорошему состоянию, и оно представляется мне трудным, то есть я взвешиваю, сколько наслаждения я достигну напротив того, насколько я растрачу своих сил, то здесь есть у меня возможность уже увеличить цель, больше почитать ее настолько, что мне будет выгодно вкладывать. Если это духовная цель, и я не вижу ее, как же я могу обойти ее, чтобы я не был ленивым? Скажем, вместо одного раза в неделю я начну ходить каждое утро. Я не вижу духовное состояние, это настолько важно. Оно не представляет мне такое ощущение выгоды. Мы называем это лень, но это не лень. Это расчет правильный и точный, который совершает человек, лишь бы, чтобы сделал еще расчет, что стоит в конце концов. Было бы хорошо, если бы у меня была энергия для этого, я бы достиг выигрышного. Да. Так откуда же сейчас взять величие цели? Чтобы я ощутил себя сейчас в проигрыше, не то что минус 10 грамм, а минус 1000 тонн. Тогда, конечно, я побегу вперед. Так все наши расчеты в жизни происходят. Поэтому я должен увеличить цель сейчас, чтобы то наслаждение, которое я получу, когда я достигну его, это будет плюс 10 тонн. Откуда я возьму, я не вижу цели духовной. Тогда мне нужна группа. группа сделает мне рекламу, сделает мне промывку мозгов, что эта вещь, она важна, так же, как и все, что я вижу в мире. Мое окружение дает мне ценности того, другого, что важнее, что менее важно, и я зависим от этого, для того, чтобы бегать за тем, что важно обществу. Так мне сказали, так мне воспитали. Если я вхожу в группу, в правильную, которая дает мне большую ценность к истинной цели, вечной, тогда я выигрываю, приобретаю. Я же не сижу просто так зря, я выигрываю цель. Но расчеты изначально, они всегда настоящие. Цель не просто так цель. Это недостаток важности цели.
Лень.
Один желает быть профессором, а другой хочет продавать семечки, арбузы. Это все важность цели. Начни сейчас работать над тем парнем, который не хочет больше, чем прилавок с арбузами. Начни работать с ним, начни промывая ему мозги, что значит быть каким-то ученым великим, чем-то особенным. Начни работать с ним, и ты увидишь, что он не останется на рынке. Все зависит от окружения. Как окружение оценивает вещи. Почему? Потому что он не видит. И парень этот, он тоже не видит, что такое быть большим ученым. Ну, мне лучше так. Арбузы, пиво, спектакль, футбол, телевизор. С промыванием мозгов он побежит к другой цели. Так и в духовном. Это не отлично. Расчеты, они остаются теми же расчетами. Поэтому общество и материальное общество, лишь бы я впечатлялся от него, оно определит мне всю мою жизнь. Либо я буду как все, либо я действительно достигну соединения с Творцом. Это только общество. Поэтому после статьи «Дарование Торы» приходит статья «Поручительство». Что поручительство – это как один влияет на другого, и все на всех, чтобы духовная цель стала самой важной. Если они обязуются построить мне такую картину, чтобы относительно этого все было буквально ноль, буквально прахом. Этот аравут, это поручительство, это моя полиса, моя гарантия, что я достигну конца пути. Это условие. А лень это... Просто лень — это хорошая вещь. Написано, сидеть и ничего не делать предпочтительнее. И Бали-Сулам говорит тоже, что все зло от того, что люди делают, люди пустые, без нужды. Если бы мы сидели 5000 лет назад и думали, что бы дало нам развитие больше, техника, физика, химия, биология, общество, политика. Что мне даст это все? Мне это даст вечность, мне это даст совершенство, мне это даст радость. Что мне это даст? Если бы мы могли заранее определить, что нам это не нужно, что нужно развитие внутреннее для того, чтобы достичь счастья, то нам нужны были бы эти кругообороты, которые мы пережили 5000 лет в течение них. Поэтому сиди, подумай, и это лучше. Лень имеется в виду не делать, не торопить расчеты. Нужно их ускорить. Это и дает нам этот испорченный привкус, ощущение стыда и нетерпения во время получения нами чего-либо от других в виде милости. Так как у Творца нет даже намека на получение, ведь от кого же он получит? И вследствие того, что явление это не свойственно нашему корню, оно отвратительно и ненавидимо нами, как сказано. И напротив, мы ощущаем наслаждение, приятность и нежность каждый раз, когда мы отдаем нашим ближним, потому что это есть в нашем корне, ибо Он дающий всем. Одиннадцатый пункт. И сейчас мы получили возможность выяснить, что же на самом деле представляет собой цель творения, слияние с Ним. Все то величие и слияние, достижение которых гарантируется нашими занятиями Торой и заповедями, это не более и не менее, чем подобие ветви своим корням, в соответствии с чем вся приятность, нега и все возвышенное является естественно исходящим из Творца. Таким образом, наслаждение — это не что иное, как подобие, присущее нашему корню, как подобие свойств их Создателю. Если мы уподобимся в наших делах всему, что присуще нашему корню, мы таким образом испытаем наслаждение, а все, что отсутствует в нашем корне, становится невыносимым и отвратительным, или очень болезненным, как к тому и обязывает это явление. И таким образом, вся наша надежда зависит и основывается на степени подобия наших свойств нашему корню. Основывается на степени подобия наших свойств нашему корню. То есть, естественным образом, когда свет сотворил желание получать, то желание получать наслаждается светом, то тем, что есть в свете, тем, что есть в отдаче, тем, что есть в Творце. Поэтому у нас нет выбора, если мы хотим достичь совершенства желания, совершенства в любви, совершенства наслаждений, совершенства творение во всем, что лишь можно сказать, чтобы не ощутил никакого недостатка, у нас нет выбора, а только лишь приобрести все свойства, которые есть в свете. И это называется достичь подобия свойств с Ним и слиться с Ним. Поэтому нам кажется, что мы можем насладиться от влияния света на нас, а не от свойств, которые есть в свете. В этом проблема. Поэтому я все время «дай, дай, дай» и все время не наполняюсь. Если бы я не требовал отдачи его на себя, а его свойства, чтобы было во мне, от этого бы я наполнялся. Две вещи есть в свете. Отдача его и его внутреннее свойство. Внутренним свойством своим он сотворил меня, и лишь им я могу наполниться. Это наша психологическая проблема, которую мы не можем понять, и поэтому находимся все время опустошенными. Чем больше наполняемся, тем больше опустошаемся, остаемся пустыми. И для того, чтобы раскрыть его внутреннее свойство, нам нужно облачение на него, и это называется отраженным светом, и мы поговорим об этом в следующий раз. И на этом мы закончим. Спасибо всем зрителям. Всем доброго дня.